Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. С вами в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний собеседник Армен Попов, директор Центра развития социальных проектов, основатель и руководитель порталов «Усыновите.ру» и «Усыновили.ру». Но сегодня мы, как обычно, говорим не просто о работе Армена, не просто о, как Армен говорит, сложном счастье приемных родителей и не просто о психологии приемных детей. У нас очень много тем, связанных с семьей, с личностью нашего сегодняшнего гостя. Я знаю, что мы будем еще говорить о проблеме отчимов, и это тоже меня очень волнует. Вот, у нас в студии Константин Мацан, молодой родитель, который, я думаю, с радостью услышит какие-то мнения Армена.
Это точно.
Вот, Армен, добрый вечер.
Здравствуйте, здрасте. Здрасте всем.
Вы знаете, я, когда мы договаривались с вами о встрече, мне очень понравилась история, с которой я бы хотела начать сегодняшнюю передачу. Мы говорили о том, что вы вообще делаете для детей-сирот. Вот, но мне очень впечатлила история про детский лагерь, куда вы попали в свое время. И
да.
Я даже как-то постфактум подумала, что, может быть, в этом был тоже какой-то корень вот того, чем вы сейчас занимаетесь. Можно ли начать с этого?
Ну да, ну, пионерский лагерь, я рос очень домашним мальчиком и никогда в детстве не понимал, и, в общем, сейчас не очень понимаю, за что меня родители каждое лето вообще куда-то выгоняли из дома, меня все время куда-то отправляли, или с бабушкой на море, или вот куда-то какие-то снимались дачи, или вот пионерские лагеря. И пионерские лагеря, это для меня был срок, тюрьма, этот срок нужно было как-то вот дотянуть до конца смены, я отсчитывал каждый день. Однажды я даже совершил героический подвиг, я убежал из пионерского лагеря с одним мальчиком. Вот была спецоперация, мы в 5 утра встали и как-то там вычислили, когда уходит первый автобус, добрались до дома. Ну, в общем, это была целая история. Потом меня отправили домой, и я впервые в детстве почувствовал себя, кстати, героем тогда, потому что меня встретили как космонавта, просто как Гагарина, потому что я вернулся, а убежал я с чемоданами из пионерского лагеря, что было очень, очень сильный ход, потому что было постыдно, когда родители приезжали и забирали вещи. А я с чемоданами добежал до дома и потом приехал обратно. По пионерским правилам это было сродни подвигу. Но дело не в этом. Меня отправляли действительно в пионерский лагерь, где я страдал и отсчитывал каждый день. И среди нас были дети, которые, к которым мы относились, я бы так вот сейчас вспоминаю, наверное, самое точное слово, мне за это стыдно, конечно, но это точно будет сказать, брезгливо. Это были какие-то всегда неумытые, всегда голодные, плохо одетые ребята нашего возраста, это в нашем отряде они тоже были. И я вот помню, у них всегда были черные грязь под ногтями, черные ногти, я это всегда помню. И мы брезгливо к ним относились, потому что это были детдомовские, это на них стояло такое клеймо, и это были такие, и они были очень такие, в общем, замкнутые и агрессивные, они не, с нами не дружили, и мы с ними не дружили, и никакого желания с ними дружить и общаться, в общем, не было. И я даже помню, что там вот с одним мальчиком в одной палате мы были, никто не хотел рядом с ним на койку ставить или на этой койке ночевать. Вот. Почему-то вот было такое отношение, они были другие. И это был мой первый такой опыт, и я запомнил на всю жизнь такую историю. Был родительский день, и к нам ко всем приехали родители. И привезли какие-то там, естественно, там гостинцы, подарки. А эти дети в такие дни, они сидели отдельно на веранде. И к ним, естественно, никто не приезжал. Им приносили какие-то вот очень простые какие-то подарки. Тоже приносили, по-моему, какие-то там апельсины, пачка печенья. А нам, конечно, домашние пирожки. Вот я помню это очень хорошо. Бабушка какие-то пироги пекла, еще что-то вкусное, какие-то конфеты. Ну, естественно, что родители старались своих детей порадовать. И меня родители спросили, что, а кто вот эти ребята, почему они так сидят? И я говорю, ой, ну это детдомовские. И я абсолютно не понял истории, потому что родители мне ничего не объясняя сказали, что вот они часть моих как бы кровных, заработанных подарков, которые привезли мне гостинцев, они часть отделили и сказали, это вот пойди отдай им. Это вот был кусок пирога бабушкина, вот эти конфеты и так далее. Я абсолютно не понял, в чем вообще суть. И для меня это было абсолютной дикостью. Ну, я не мог ослушаться, я как бы это сделал. Но, в общем, меня это очень удивило, эта история. Мне родители ничего не сказали, потому что я спрашивал, что, а почему, а что, и как-то никакого продолжения особенного не было. Вот. Но с этими ребятами я в итоге к концу смены я разговорился. И там была такая еще история, что детей, естественно, дети возвращались после смены домой, кого-то, кто-то ехал там на следующую смену, но все ехали домой, все было здорово, а эти дети никуда не ехали, они еще и между сменами оставались в лагере. И меня вот это тоже, конечно, ужасно напрягало, что как они на три смены, и они никуда даже на пересменок не едут. И мы с ними как-то разговаривали с одним мальчиком, и он мне сказал, что... Я его спрашивал, я говорю, а чем вот детский дом, чем отличается от пионерского лагеря? Он говорит, да, в принципе, все то же самое, только еще хуже. И вот для меня это... И смены не кончаются. Вот он мне сказал, и смены там кончаются. Никогда не кончаются. Ага. И это для меня было абсолютным потрясением. Вот я понял, что а у них вообще смены никогда не кончаются. Мы-то отсчитываем, что осталось там 5 дней, 4 дня, а у них они никогда не кончаются. И дальше уже став совершенно там уже другим человеком, взрослым человеком, и занимаясь, начав заниматься этим серьезно и профессионально, я так и понял, что это действительно, это, знаете, это как пожизненный срок для многих, а там действительно там смена не заканчивается. Ты в таком казарменном состоянии, ты, собственно говоря, вот и пребываешь. Если ты не выходишь из этой системы путем каких-то обстоятельств, то, собственно говоря, к большому сожалению, но там-то так идет детский дом, общежитие, тюрьма. Это, в общем, так сказать, такой обычно замкнутый круг.
Меня в этой истории еще, конечно, поражает мудрость родителей ваших. Вот не каждый родитель, мне кажется, сказали бы, так бы среагировали на известие о том, что это детдомовцы. Ну, детдомовцы, ладно, вот мы тебе пирожков привезли. А не случалось потом уже, может быть, позже разговоры на эту тему, откуда такая именно вот какая-то, ну, осознанность, такая сознательность родителей в этом плане?
Ну, вы знаете, я помню, что говорил, но родители это понимали, конечно, просто это сироты, которым нужно помогать. Родители, в общем, так сказать, люди такого гуманистического и гуманитарного воспитания, они, конечно, это понимали. Я думаю, что здесь, знаете, мудрость была в том, что они мне даже не стали объяснять, потому что я бы начал что-то там свое рассказывать, какую-то историю, что да, они плохие, да, они такие-сякие. А я помню, что это было вот очень ультимативно сказано, что меня тогда, в той ситуации, меня это даже так очень удивило, потому что, видимо, я изображал какое-то изумление этому, но это было сказано абсолютно в приказном, в общем, тоне. Вот. И они мне тогда разговор не было. Так я думаю, что просто они-то это понимали, как взрослые люди, что значит быть сиротой. А дети жестокие, я это не понимал, меня это совершенно, в общем, не интересовало. Даже думаю, даже здорово, у них нет мамы, пап, никто не заставляет там уроки делать. Вообще, в общем, жизнь такая, только что-то вот они такие грязные, такие необустроенные. Вот я помню свои детские мысли, они такие примерно были.
Армен, а если речь зашла о родителях, вот можно задать вам очевидный и, наверное, миллион раз задаваемый вам вопрос, почему вы Армен Попов?
О, да, это многих это, ну, кого-то смущает, кого-то веселит, я уж как-то привык, но Армен, у меня армянское имя, очевидно, это по моему биологическому отцу, а Попов – это фамилия отчима, которую я, ну, там, наверное, лет с 10 вот ношу, очень горжусь, и очень горжусь своим отчимом, он известный искусствовед, один из ведущих специалистов в области древнерусского искусства, Геннадий Викторович Попов. Многие годы был директор музея Андрея Рублева, сейчас он замдиректор по науке, несмотря на свой такой очень почтенный возраст, и поэтому у меня его фамилия.
Ну вот вы начали рассказывать уже как-то с разных сторон про такую, про то, как так или иначе тема усыновления приемного родителя, там, не биологического отца в вашей судьбе появлялась.
О, да.
Вот сейчас вы, мы вас представляем как человека, который занимается конкретно проектами, связанными с проблемой усыновления. Но вот пока не об этих проектах конкретно, а о вашем приходе к этой теме. Что заставило заняться именно этим?
Ну, вы знаете, на самом деле не то чтобы заставило, так сложилась жизнь самым таким причудливым, с одной стороны, образом, а с другой стороны, для 90-х годов, наверное, совершенно, в общем, закономерного. Но так получилось, что я хорошо знал язык, еще будучи участием в институте, и английский язык, и там друзья пригласили на работу переводчиком. И переводчиком была американская компания, потом я был американский фонд благотворительный, который привозил, это был 91-й год, привозили в детские дома, они привозили гуманитарную помощь. Им просто нужен был кто-то, какой-то молодой человек, который там переводил бы. Вот я первый раз с ними поехал в детский дом. Это была Калужская область, какой-то, я даже не знаю, как они-то вообще этот детский дом нашли. Они везли целый автобус с костылями, с инвалидными колясками и с каким-то... Это все было, в общем, секонд-хенд, но тогда для России это было абсолютнейшим богатством. И для этого детского дома это было абсолютнейшее богатство. Вот такая какая-то реабилитационное такая приспособление, и нас очень там тепло встречали. Я первый раз оказался в детском доме. И это было, конечно, тяжелые годы, но даже не то, потому что это были тяжелые годы. Это такое было наследие советской системы. Это было совершенно, конечно, место, в котором дети жить не должны. Сейчас я это там могу с профессиональной точки зрения говорить. И сейчас таких детских домов, я надеюсь, уже, в общем-то, и нет. А тогда это был, в общем, ну, такой, ну, казарма. Казарма для детей, причем для детей с проблемами в опорно-двигательной системе. И там на весь детский дом, я помню, вот как раз была там одна инвалидная коляска, и на которой торжественно там по очереди дети гуляли, и больше ничего не было. И когда мы это все привезли, это, конечно, было для них это поспорим. Но, в общем, я так попал в эту систему, меня это, знаете, и так стало как-то вот складываться, потому что этот фонд стал работать, им нужны были сотрудники, они платили какие-то деньги, в 90-е годы это было совершенно там не лишним, и поэтому я стал сначала просто работать, а потом это стало все больше и больше просто захватывать. И потом я проработал, в общем, там очень много лет, и мы были во многих странах, и для меня все время стоял острый вопрос, что почему в других странах так, а в России не так. И я чувствовал интуитивно, что это там не вопрос денег. Ну, не вопрос денег. Почему американцы могут усыновлять детей, или итальянцы могут усыновлять детей, а русские не усыновляют детей? Вот это был для меня мучительный вопрос, я понимал, что это не вопрос денег, а вопрос какой-то, вот вопрос культуры, общественного отношения к этому. В России, к сожалению, это было тоже еще наследие советского времени, было такое, в общем, очень, я бы сказал, в чем-то такое сакрально-негативное отношение, потому что я застал и помню прекрасно вот дам, которые... были усыновительницы, которые хотели усыновить ребенка, но это была тайна за семью печатями, и они ходили с подушечками на разный срок, были разные подушечки, они имитировали беременность. Они хотели усыновить ребенка, но хотели всем показать и доказать, что это их ребенок. И вот была вот такая история с имитацией беременности. Она очень была, очень развита, собственно говоря, только так и усыновляли. Усыновляли для себя, а не усыновляли для детей. И меня эта очень тема, вот, знаете, беспокоила и интересовала. Я не мог понять, почему же мы что, менее добрые, мы менее духовные, или мы менее щедрые, мы менее чувствительные люди, чем другие? Вовсе нет. Я понимал, что это не так, но почему-то это не происходило.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Армен Попов, руководитель проектов «Усыновите.ру» и «Усыновили.ру», сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Армен, вот я помню в одном из ваших интервью вот про эти подушечки, да, рассказ про женщин, которые рыдают, потому что сроки их беременности, такой псевдобеременности с подушечками подошли,
да,
а детей
драма,
им не
да.
подобрали еще.
Да, да. Я помню, это прямо такая была драма, это было в Самарской области, и вот женщина, она и со слезами, и, в общем, в истерике просто была, что вот ей обещали подобрать ребенка, ей как бы у нее условный срок рожать, и она же говорила, у меня соседи же знают. Вы понимаете, да. у меня соседи знают, что да. мне там к 1 декабря-то рожать, да. а вы говорите, еще там вот ребенка нет, какого я хочу. И это была, это вообще такая история философская, потому что когда все-таки, опять же, детей берут для себя, вот я хочу, у меня такая потребность, у меня такая нужда, поэтому дайте мне ребеночка. И отношение к этому, как я хочу пойти в магазин, и вот дайте мне срок доставки, вот уже прошел. Вот. И это, конечно, ну, совсем неправильный подход, потому что, конечно, ребенок, да, любой ребенок, это куча всяких проблем, требующих терпения, любви, умения, а приемный ребенок, ну, это все просто все то же самое, умноженное в каких-то случаях в 2 раза, в каких-то случаях в 5 раз, в каких-то случаях в 10.
А вот как раз смотрите, вы начали говорить о чем на самом деле мне очень интересно вас спросить. Вы целиком погружены в тему психологии приемных родителей, приемных детей. При этом у вас своя семья, у вас, если, насколько я знаю, 2 детей, да, да. в этой семье. Что из того, что вы наблюдаете, вот, занимаясь приемными семьями, оказывается полезным вам в вашей семье? Какой опыт отношений взрослых и детей, которому вы, может быть, обучаете, который вы открываете, от которого вы предостерегаете, может быть, экстраполирован на вашу семью с вашими детьми?
Ну да, у нас 2 детей, маленькая родилась совсем недавно, ей 13 месяцев, а старший сын – это сын моей жены от первого брака, поэтому я так себя в шутку называю наполовину приемный папа, потому что я отчим. И... Но мне это приятно, и у нас очень забавная, на самом деле, история, потому что так получилось, совершенно зеркальная история, поверьте, это не подстраивал, но так сложилось. В моей жизни появился отчим, когда мне было ровно столько лет, сколько Димке, когда появился я на его горизонте. Моему отчиму было тогда столько же лет, сколько было мне. А моей маме было столько же лет, сколько моей супруге. Это удивительная вещь, и она меня, конечно, мне она облегчила огромное количество сложных ситуаций, с которыми сталкивается, я думаю, любой отчим. Ну и плюс, конечно, у меня еще понимание и знание того, что с чем сталкиваются приемные родители.
А, например?
Я вам скажу, что есть ситуация, когда любой ребенок в какой-то момент начинает надоедать. Ну вот, наверное, это плохо говорить, но это так. Тебе нужно чем-то заниматься, и тебе нужно начинать раздражать, что у ребенка сейчас какой-то ребенок хочет твоего внимания, твоего участия, а тебе вот нужно к завтрашнему дню написать 5 страниц текста, и это нужно сделать по-любому.
Ой, ужасно просто.
Да, ну вы понимаете.
Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.
Да.
И я.
Да, и, но здесь 2 правила, конечно, которые, я знаю, есть у приемных родителей, это абсолютно точно. Терпение и любовь. Это без этого вообще абсолютно невозможно. Дальше вопрос, как это применить. Я это понимаю теоретически, но вопрос, как это применить. Но я понимаю одно, что лучше ребенку уделить меньше времени, но качественно, абсолютно погрузившись в его проблему, не знаю, там, с выбором игры там или каких-то там тонкостей этой игры и так далее, но отдать ему полностью себя на растерзание, пусть это будет 15 минут, но это 15 минут будут абсолютно полного, качественного времяпрепровождения. Чем говорить, что так, сейчас подожди, сейчас дай еще это, отвлекаться, ну что там у тебя, и ты таким образом как бы с ним можешь час провести, но будет только взаимное раздражение. Вот, ну, это я... Такое правило точно знаю, и это помогает. Но а глобально это, конечно, терпение и любовь. Хотя действительно есть масса ситуаций, когда, конечно, вот хочется закрыться у себя в комнате и никого не пускать.
Армен, а вот ваш отчим, он вас чему-то научил в этом смысле? Вы
очень
считаете
многому.
Каким-то образцом отчимов.
Нет, не считаю, наверное, просто. Я его не считаю большим педагогом, вот точно. Он делал педагогические ошибки, я сейчас понимаю, и я их не буду повторять.
Это тоже урок.
Да, это урок. Это урок, он делал педагогические ошибки. Но он меня научил, наверное, главному в жизни. Знаете, я рос таким избалованным достаточно ребенком, излюбленным. У меня были потрясающие бабушка с дедушкой и, конечно, любящая мама. И они меня вот баловали, и, в общем, я был таким домашним таким балованием. А отчим мне... у него, в общем, было четкое понимание, вот, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно. И самое главное была сила воли – это добиться от ребенка. И он этого добивался, превозмогая мои крики, мои истерики. Я это помню прекрасно. Я, конечно, был такого гуманитарного склада человека. Например, там вот физика, математика, химия – это что-то просто с другой планеты. Но математику как-то надо было сдавать. И вот мы с ним, он со мной садился. Это было через «не могу», это было через мои абсолютные крики. И вот все, он это все претерпевал, орал на меня. Стучал кулаком, все вот это вот, я это все было. Я его ненавидел вместе с химией, вместе с физикой, с учебниками, с ручкой, которая лежала в нее. Я просто это все ненавидел, все. Но он меня научил самому главному в жизни, что иногда нужно вот прямо садиться и делать то, что тебе не нравится, то, что тебе не хочется делать. Но это нужно сделать, поэтому это нужно сесть и сделать. Это был от него, это для меня большая прививка и пример на всю жизнь. Вот это я совершенно точно помню. Второй был его пример. Он работал в научно-исследовательском институте искусствознания, и поскольку он автор книг, и, в общем, у них как-то так был устроен рабочий процесс замечательным образом. Они встречались там раз в неделю на работе, это назывался «Сектор», по вторникам, как сейчас помню. Остальное время он работал дома и в библиотеке. И вот видеть его такую согбенную над столом работающую фигуру для меня было очень полезно, потому что, ну как, ну все там мама на работе, там дедушка на работе, бабушка на кухне, а человек сидит и работает, все время пишет. И вот это для меня был такой пример, что неужели столько можно писать? Я-то хотел все время по-быстрому сделать и с трудом там эти там полстраницы заполнил, и все. А он сидит и пишет несколько часов. Откуда? Это все из головы. Вот это для меня было потрясением. Я потом долго как-то гордился, что вот я сам тоже взял и написал целую страницу. А он там писал, не знаю, там 5-6 страниц. Это для меня был пример. Еще я, знаете, один пример такой замечательный. Почему-то я его запомнил на всю жизнь. Мама работала в издательстве, а ему нужны были скрепки. И он попросил маму, что ты мне купи, пожалуйста, скрепки мне нужны. Она говорит, ну, слушай, я возьму скрепки из редакции. И он ей очень строго сказал, я это запомнил на всю жизнь, что ну как-то это некрасиво, что ж ты с работы будешь воровать скрепки. И я это запомнил, что с работы вот ничего нельзя воровать, а ну, скрепки забавно, но так или иначе, я это запомнил, это был хороший урок. А дальше нас с братом очень беспокоил один момент, что, знаете, он был одним из людей, которые собрали коллекцию музея Андрея Рублева в экспедициях на севере. Причем они были совсем молодыми, было по 25, не было 30 лет, по 25-26 лет. Они ездили на север, в деревни, закрытые храмы и привозили то, что сейчас, в общем, подлинно называется там, мировыми шедеврами древнерусской культуры. А это были заколочены храмы, какие-то черные доски, которые, как он рассказывает, они даже порой не знали, они просто так ощущали, что это доска, она совершенно была черная, закопченная, они не понимали, что там вообще, если расчистить, будет ли там что-то, но по старости и по весу доски они понимали, что это там 15-16 век, и привозили это уже в Москву. И мы все говорили ему так уже с подначкой, ну что ж ты хоть одну икону-то себе -то вот как-то вот не взял, да мы бы сейчас вообще уже там жили бы иначе. И он говорил совершенно серьезно, ну как же, есть профессиональная этика, говорил он совершенно серьезно. Я понимаю, что это абсолютно на полном серьезе именно так, что, ну, в общем, это было настолько не принято и невозможно, и даже не обсуждаемо, что вот, хотя это никто не мог не контролировать, ничего, потому что это было все, в общем, на их стараниями, на их совести, его и его, в общем, сверстников и единомышленников. Вот такая вот удивительная история. Хотя у меня было не безоблачное детство, мы с ним, как любой нормальный ребенок, я, в общем, так сказать, многого не любил.
Армен Попов, руководитель проектов «Усыновите.ру» и «Усыновили.ру», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам после маленькой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».